Нинель Нуар. «Магия большого города». Книга вторая. Журналистка. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Нас продержали в участке до утра. Держали бы и дольше. Въедливый полицейский был явно настроен повесить на меня, если не поджог, то халатность и пренебрежение безопасностью. Наши с Самантой слова о том, что печки мы в тот день не включали, он старательно игнорировал, полагая, что мы откажемся от чего угодно, лишь бы нас не обвинили в уничтожении усадьбы и двойном убийстве. Останки мистера Кросса и бедолаги Флика так и не нашли. Усадьба потухла так же неожиданно и резко, как и загорелась. Как ни странно, сад почти не пострадал. И ни один соседский дом не задело. Многострадальный же старинный особняк превратился в головешки. Отыскать на пепелище обгорелые кости было непросто, да и не стали полицейские ворошить тлеющие угли. Приняв во внимание показания свидетелей, они дружно постановили, что проклятая усадьба сгорела из-за собственного проклятия. При этом, раз мы с Самантой выжили, нас от чего-то записали в ведьм. Или же магов, что примерно одно и то же. И хоть искр никто из присутствующих на наших руках не заметил, это не помешало им нас подозревать. Косые взгляды, которые бросали на меня редкие пробегающие мимо оперативники, не обещали ничего хорошего. Поначалу нас допрашивали в общем зале. Гул голосов мешал сосредоточиться на вопросах полицейского, как и резкий разнобойный стук нескольких печатных машинок. Одна из них совсем рядом с нами. Сурового вида девушка в плотно повязанном на голове платке и с сигаретой в зубах записывала каждое мое слово. Печатала она даже быстрее меня. Я бы восхитилась и попросила пару уроков, если бы не обстоятельства. Рассвет наступил удивительно быстро. Я успела только дважды повторить свои показания, которые сводились к однообразному «ничего не видела», «ничего не помню», «очнулась», «дым». А в остальное время молила всех богов прошлого, чтобы Саманте резко отказала память на события вчерашнего вечера. Видя, что я упорно стою на своем, полицейский передал меня по инстанциям выше, надеясь, очевидно, что более опытное начальство сумеет меня расколоть. Кабинет комиссара располагался на втором этаже. К счастью, поднимались мы по лестнице. До участка «Прогресс» в виде лифтов не добрался, к моему облегчению. Да и ни к чему оно было. Всего три этажа и подвал с камерами. Про последний полицейский, что допрашивал меня, успел прожужжать мне все уши. Очевидно, надеялся запугать слабонервную дамочку. Не на ту напал. После пережитого эмоции мои в какой-то момент вернулись всплеском, а после снова куда-то подевались. Так что спокойно я была, как бревно. Комиссар Чейз... Полицейский благоговейно постучал по гладкому полированному дереву двери. «Да», — донеслось по ту сторону. Восприняв это как сигнал одобрения, меня чуть ли не силком впихнули в небольшое прокуренное помещение. Если мне казалось, что в участке было дымно и душно, то сейчас мне и вовсе стало дурно. Как пытка, очень эффективно, признаю. «Подозреваемая по делу о сгоревшей проклятой усадьбе прибыла», — отчитался за меня полицейский. Я же прикрыла рот платочком, который мне выдали на случай обильного слезоотделения и истерики, и постаралась не дышать. Круглолицый мужчина с небольшими аккуратными усиками поднял взгляд от бумаг, окинул им меня и, не говоря ни слова, отъехал немного назад в кресле и приоткрыл форточку. Затхлый воздух всколыхнулся, повеяло недавней грозой и рассветом. «Спасибо», — выдохнула я, падая на стул посетителей, поближе к источнику свежести. Комиссар кивком отослал рядового полицейского, позволил мне отдышаться и приступил. «Мисс Шерман», — уточнил он на всякий случай, хотя наверняка среди бумаг у него на столе лежали и мои документы, которые я передала в участок сразу, достав из кофра, и описание от служащих, и мои же показания. Я кивнула, подтверждая свою личность. Секретарша с нами не пошла, что меня немного нервировало. Даже если я не проговорюсь, в протокол могут записать все, что угодно этому добродушному на вид мужчине. Внешность обманчива, я в этом убеждалась уже не раз, а потому нервничала все сильнее. Выспросив до мельчайших деталей все мои действия, начиная с того момента, как я переступила порог усадьбы после работы, комиссар снял очки и устало потер переносицу. «Вы же понимаете, мисс Шерман, что пламя такой силы не разгорается от неудачно брошенной спички и даже от небрежно зажженной печки. 300-летняя усадьба, пережившая не один пожар, превратилась в головешки за считанные часы. Тут и явно замешана магия». «Не совсем понимаю, к чему вы ведете, мистер Чейз», тихо холодея внутри, произнесла я старательно невозмутимо. «Ох, только не это. Мне придется попросить вас пройти проверку на наличие дара. Вас и вашу подругу», — с сожалением в голосе выдал комиссар. Сердце ухнуло в пятки и, кажется, перестало биться. Похоже, мне все же придется узнать на собственном опыте, как именно выявляют магов. И очень скоро. Первая моя мысль была эгоистична вовсе не о подруге, а о самой себе. Выявит ли местная проверка некроманта? Или же все еще можно избежать катастрофы? Отказаться я не могу в любом случае. Это предложение не из тех, от которых отказываются. Каждый добропорядочный гражданин обязан согласиться, тут и думать нечего. Другой вопрос, что благодаря постепенно вводимым законам на этот счет, полиция не имеет права тащить всех подряд с улицы и проверять. Для этого нужны веские доказательства, начиная хотя бы со свидетельств очевидцев об искрах или же обоснованные подозрения следователей. Видимо, подозрения своих подчиненных комиссар счел достаточно обоснованными. Я открыла было рот, чтобы сдержанно согласиться, но тут в дверь постучали. Нагло, размашисто и очень знакомо. Не дожидаясь ответа владельца кабинета, в проем просунулась встрепанная голова. Похоже, сегодня мистер Хэмнет не только не выспался, но даже не умылся. «У вас тут моя помощница задержалась», — радостно заявил он. «Нам пора. Работа не ждет. Мы и без того опаздываем». Комиссар скривился, словно отведал сочный лимон. «Да, мой начальник — личность, известная своим хамством и наглостью. Но сегодня я была по-настоящему счастлива его видеть». «Мистер Хэмнет?» — воскликнула я, силясь подняться и с ужасом понимая, что ноги не держат. Журналист перевел взгляд на меня, и веселье из его взгляда пропало. «Мистер Чейз, я думал, закон о правах гражданина для вас что-то значит», — глухо произнес он. Былой радости и легкости не осталось и следа. Сейчас он звучал скорее угрожающе, и я невольно поежилась, радуясь, что гнев начальства вызвала не я. «Почему моя помощница в таком виде?» «Так с пожара же», — флегматично пожал плечами комиссар. Его гневный выпад журналиста совершенно не впечатлил, или же он умел отлично держать лицо. «У нас тут, знаете ли, не отель для элиты». Кажется, это был намек на что-то, потому что мистер Хэмнет, в свою очередь, поморщился, но не отступил. «Я ее забираю», — безапелляционно заявил он, словно речь шла об утерянном чемодане или зонте, а не бесценной помощнице. «И мою подругу», — пискнула я, запоздала, вспомнив о бедняжке Саманте. «Не дело бросать ее одну на растерзание полицейским». Пусть ей физического вреда и не причинят, скорее всего, но сидеть на допросе, повторяя раз за разом одно и то же, без возможности переодеться и умыться, для девушки пытка похуже старинной дыбы. Я украдкой покосилась на свои руки и вздохнула. Если все остальное выглядит так же, неудивительно, что мистер Хэмнет пришел в негодование. Его окружают холеные дамочки с маникюром. А у меня все в саже и копоти. Пусть пожар был магического происхождения, дымил он совершенно по-настоящему. И ее подругу, после короткой заминки подтвердил мистер Хэмнет. Я вздохнула с облегчением и все же поднялась. Меня пошатывало, но робкая, зародившаяся надежда на избавление придала сил. «Сейчас распоряжусь», — поджав губы, процедил комиссар. Видно было, что ему очень не хочется расставаться с главными подозреваемыми по делу, но и ссориться с одним из самых известных и уважаемых журналистов столицы мистеру Чейсу невыгодно. Вокруг полицейских и так бродило множество разных слухов, начиная с того, что они тишком умерщвляют попадающих к ним простых людей, объявляя их магами, и заканчивая побоями и издевательствами над задержанными, которые обосновывали необходимостью допроса с пристрастием. Боюсь, Саманта подобной экзекуции не переживет. Да, многих ложно обвиненных в колдовстве отпускали после проверки, но куда больше сгинуло, хотя их соседи и родственники дружно утверждали, что ни разу не замечали за ними магических способностей. Судебные процессы проводились закрыто, разве что объявляли результат. Всегда неизменный, смертный приговор. Больше несчастных никто никогда не видел. Так что закон о неприкосновенности граждан ввели неспроста. Недовольство задержанных, признанных впоследствии не магами, довело людей до того, что начались протесты и митинги. Мол, мы не маги, не смейте нас приравнивать к этой плесени на теле общества. Так что теперь при задержании, а тем более для проверки, полицейские обязаны были предъявить весомые доказательства или свидетельства нескольких очевидцев. Видимо, таковых у комиссара все же не имелось, иначе бы он так просто нас не выпустил. Только оказавшись снаружи, ощутив первые рассветные лучи на покрытой пеплом коже и почувствовав, как легкий мелкий дождик смывает с нее грязь и усталость, я осознала в полной мере, какой опасности избежала. Выявила бы меня проверка или нет, неизвестно. Но кто бы помешал комиссару записать позитивный результат? Вне зависимости от действительности, ему явно нужен был виновный в пожаре. А так в управлении появится еще одно нераскрытое дело, что у полицейских не поощряется. Говорят, им даже штрафы выписывают, если таких дел накапливается слишком много. Отсюда их излишнее рвение при задержании. Бедняги переживают о своей зарплате. Только вот я переживала о собственной жизни. Это куда весомее. «Ах, не верится, что все кончилось», всхлипнула рядом Саманта и прошлась платочком по сухим глазам. Неизвестно, как и когда, но она умудрилась даже в участке привести себя в порядок и сейчас являла собой образец униженной невинности. Даже волосы растрепались в художественном беспорядке, придавая ей вид наивный и уязвимый. Впрочем, взгляды, которые она украдкой бросала на мистера Хэмнета, были далеки от наивности. Там скорее сквозил расчет хищницы, завидевшей лакомую добычу. «Все еще далеко от завершения», — возразил журналист, сбегая вниз по ступенькам и открывая для нас дверцу машины. «Имейте в виду, дамы, я теперь несу ответственность за вас обеих. Не вздумайте никуда уезжать из столицы в ближайший месяц, а лучше полгода». «И не подумаю», — с придыханием пообещала Саманта, прицельно стрельнув глазками и усаживаясь на кожаные сиденья с грацией Примадонны. Я же топталась на тротуаре, не решаясь нырнуть в манящее тепло прогретого салона. «Послушайте, это очень мило, что вы за нас заступились, и спасибо», начала была я импровизированную благодарственную речь, но слушать меня не стали. Без особых церемоний, ухватив меня за шиворот, как нашкодившую кошку, мистер Хэмнет впихнул меня в машину и захлопнул дверь, отрезая пути отступления. «Не драться же с ним!» «Откуда ты его знаешь? Спрашивать не буду», — прошипела Саманта, пользуясь воцарившейся паузой, пока журналист обходил машину. «Но не мешай мужику нас спасать. Они это любят». Снова хлопнула дверь, теперь уже водительская. «Простите, но там остался мой скворец и кот», — подумав, добавила я. И собиралась уже ругаться, доказывая, что без них никуда не поеду. Но начальник меня снова удивил. «Они поедут за нами, как и все ваши вещи. В них, конечно, немного покопались. Не в животных, разумеется, в чемоданах», — извиняющимся тоном добавил он. На меня отчего-то напал нервный смех. Стоило представить, что кто-то в здравом уме вздумает покопаться в Бенджи. «Да от несчастного костей не останется». Сдавленные смешки рвались наружу, как я ни старалась сдерживаться. Раз за нами не бегут с воплями полицейские, значит, им не пришло в голову заглядывать в потертые, зачитанные дамские романчики и записи моей семьи в безопасности. А за остальное я и вовсе не переживала. Бенджи прекрасно умеет притворяться тупым чучелом, когда ему это надо. Мистер Хэмнетт залихвастки крутанул ручку, заводя мотор. Тот сыто заурчал, низко и раскатисто, как приближающийся гром. Даже я, совершенно не разбирающаяся в машинах, оценила дорогую кожу сидений, тонкий аромат специальных средств для мытья и сияющие полировкой деревянные детали. Снаружи на авто ничего нарисовано не было, что в моих глазах только прибавляло ему и хозяину солидности. Битый жизнью фургончик, все тот же, возивший раньше трупы, вырулил следом за нами на дорогу. Я откинулась на спинку сиденья и поморщилась. «Они применяли силу?» Мистер Хэмнетт заметил мою гримасу в зеркале заднего вида и нахмурился. Я поспешно замотала головой. Ударилась, когда прыгала из окна. Вздохнула, силясь устроиться поудобнее. Мимо неровным ритмом мелькали озаренные розоватым рассветом дома, и меня неудержимо потянуло в сон.